Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, с большой радостью я приветствую в студии сегодня своего дорогого гостя, иерея Алексея Концура, клирика Сергиево-Посадского благочиния, настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Муханово Сергиево-Посадского района и клирика храма Успения Пресвятой Богородицы в Сергиевом Посаде. Сегодня мы встретились с отцом Алексеем с тем, чтобы предварить некоторыми размышлениями человеческими, богословскими, духовными приближающийся праздник Рождества Христова. С 4 декабря соведение во храм Пресвятой Богородицы в православных храмах запели известную многим православным, знакомую многим на слух катавасию «Христос рождается, славите». Всегда праздник введения ознаменован пением этих слов, за всеночным бдением, и все понимают, что приближается грядущий Мессия, Спаситель мира, Богомладенец Христос. Через 40 дней совершится праздник Рождества Христова. Отец Алексей, я сегодня вас приветствую не просто как собеседника, но и человека, недавно получившего этот высокий сан священства. Служение Богу в священном сане – это высшая награда человеку на земле. Так об этом говорил преснопамятный протоиерей Сергий Правдолюбов, которого я глубоко почитаю, и с которым мы были связаны в течение очень долгих лет, который сам наследовал священническое служение от своего отца, священноисповедника, узника Соловецкого концлагеря. И много-много лет священства было в роду отца Сергия. Сегодня церковь находится в миру, в положении, я бы сказал, очень тяжелым. Мало того, что сама по себе церковь сегодня раздроблена, предстоятели не поминают друг друга, какие-то политические мотивы часто превалируют над братскими, христианскими. И в нашем бушующем мире, казалось бы, церковь, которая должна нести нам упование, надежду, для многих является камнем преткновения, как ни странно это звучит. И многие люди, особенно люди светские, соблазняются и, указывая на нас, говорят: для чего мы придем в церковь, если там такие же, если не худшие, раздоры, размолвки, брани и прочие нестроения. Мне бы хотелось, чтобы вы немножко рассказали о себе, о своем пути к этому. Я думаю, что это был сознательный путь. Потом мы поговорим о празднике.
Николай Владимирович, конечно, то, что вы сказали, это очень важно для церкви и актуально в наше время, потому что церковь, конечно, как организм Христа, тело Христово, должно нести в себе задумку и энергию Бога. И вот это вот Божий свет, Божья энергия, как Христос говорит: «Я свет миру», оно ощущается в нашей церкви Христовой. Вот, и вот, как вы заметили, пастыри, конечно, так как мы воспринимаем благодать священства, вот и диаконы, и священники, и епископы, мы ярко выраженно чувствуем Иисуса Христа, Его присутствие в алтаре, и при совершении таинств. И хочется, конечно, делиться этим светом с прихожанами и с людьми, которые даже и не ходят в храм, вот, и как-то говорить об этом. И вот то, о чем вы говорите, это действительно очень важно, потому что верующие люди, они должны воспринимать через таинство церковное энергию Бога, воспринимать вот логосы Христа, логосы Троицы, и нести это в мир. Тут, конечно, в Боге нет ни строения, ни устройства, как апостол Павел говорит, но гармония, и, как он говорит, Христос – мир наш. И вот этот мир, это связано с тем, что Господь говорит: «Я свет миру». Вот этот божественный свет дает ощущение этого мира, этой радости, гармонии, и люди, приходящие в церковь, должны это ощущать и делиться друг с другом, и прихожане, и пастыри особенно. И тогда, конечно, церковь будет актуальна, и люди уже не будут так говорить, когда они будут приходить и чувствовать вот эту вот передачу взаимосвязи с Богом, да, то уже не будет таких вот понятий, что вот зачем мы туда придем, там такие же люди, которые хотят делать грехи, там, и которые там дают нам нестроение. Вот в древней церкви было такое учение «развлечение духов». Вот это есть такое учение, когда люди, которые от частого богообщения, от частого призвания имя Христова уже ощущали, что Божие, а что нет. Как Господь говорит, овцы голос мой слышат. И вот это слышание голоса Божия, это есть развлечение как раз вот, что приходит от Бога. Какое настроение или подача, она со стороны темной силы идет или со стороны Иисуса Христа, со стороны того, что Господь принес. И вот это развлечение дает понимание, голос мой слышит, то есть воспринимает то, что я им открываю, то, что я им говорю. И вот в церкви, конечно, люди должны это нести, и церковь до сих пор, она, как Господь говорит, что врата адва не одолеет, церковь всегда актуальна, церковь всегда сильна, и этот Дух Христов, действие Святого Духа, Бога Отца, Сына Святого Духа, она ощущается в церкви до сих пор, вот ничего не меняется. Вот я как священнослужитель могу это свидетельствовать, потому что, совершая таинство, пребывая в алтаре, конечно, я ощущаю присутствие Троичного Бога, особенно при таинствах Евхаристии, при совершении, вот, или других таинствах исповеди. Вот видно, как Господь действует, как Господь просвещает, и это удивительно, это вдохновляет, и, конечно, это то, что необходимо нести людям в мир, то, что, чем мы должны делиться с другими. Тогда, конечно, не будет этих вот вопросов, и люди, конечно, будут приходить в храм и говорить, что здесь по-другому. И поэтому эти нестроения, которые существуют в мире, их надо устранять. А чтобы их устранять, нужно исполнять заповеди Божии. Господь говорит, любящие меня заповеди мои соблюдают. То есть это очень важный аспект, который Господь осветил и показал, что вот эта любовь, если люди имеют любовь, отношения, связь с ним, то это связано с исполнением заповедей. То есть это какая-то деятельная жизнь, деятельное воплощение в созданном Богом мире, актуализация энергии Бога.
Получается, что люди, которые не знают Христа, не исполняют Его заповеди, они и не ощущают вот этого божественного присутствия, да, в храме в частности.
Да, вот если вот люди, конечно, пренебрегают заповедями Божьими, пренебрегают вот Божьими установлениями, да, вот им, то они начинают разрывать свою связь с Иисусом Христом, соответственно, через Христа они не могут соединиться с Духом Святым, с Богом Отцом, и, конечно, вот эти вот разногласия с Богом, они ощущаются в этих нестроениях, которые люди в себе, конечно, несут. Вот, и начинают давать этим устроениям вес и считать, что это норма. Бывает, это основано на неразумной ревности, как апостол Павел говорит, вот, что ревность имеет не по разуму. То есть не по разуму, это значит, они уходят от заповедей Божьих и начинают переходить в области какого-то плотского такого состояния. И начинается вот они не чувствуют вот этого, что Господь их говорит, остановитесь, надо по-другому.
Отец Алексей, вы вполне молодой человек, вам только исполнится 40 лет, да, в 25-м году, и это самый расцвет для человеческой жизни, это полнота сил и всех-всех возможных свершений, которые Господь заложил в человека. Как вы выбрали путь священства, или же у вас были какие-то другие планы раньше?
В церковь я выбрал путь осознанно, пришел в храм и к Богу пришел осознанно. Дело в том, что я рос в простой семье, вот родители, вот отец у меня иконописец, но он уже иконы стал писать, когда ему стало ближе к 50 вот, лет. Мама у меня врач, и поэтому я вырос в простой семье, вот, ну, родители мои в храм ходили, родители мои Бога не отрицали, но такой какой-то яркой жизни в церкви, яркой жизни с Богом в молодые годы, там, совершенно в ранние, у меня не было такого, конечно. Я учился в школе, вот, как все, вот, в городе Пушкино. Потом же я занимался музыкой, увлекался. Мне очень нравится вот музыка, вот, какая-то классическая, нравится гитара, современная гитарная музыка, вот, так, которая вот в то время была распространена, вот, то есть разные стили мне нравятся. Я учился в музыкальном училище.
Во всяком случае, вы знакомы с гармонией, да?
Да, да, я учился по классу контрабаса, вот, потому что мне это было интересно, басовые такие вот звучания, разнообразные низкие звучания. Вот я музыкой увлекался, занимался спортом тоже. В то время, после 9 класса у нас было интересы, вот у многих ребят вот, в школе поступить на автомехаников, то есть мы занимались машинами, техникой тоже, и вот я учился в первом образовании-то лесотехнический техникум, я получил, который находится в Правде, станция Правда, лесхозтехникум. Ну, вот там была у нас очень такая интересная обстановка, благоприятная, вот и для учебы, и опять же у нас там были музыкальные инструменты, там был у нас ансамбль, вот в Москву ездили, для выступления. Всегда я интересовался смыслом жизни, для чего человек живет на земле, для чего человеку нужна связь с Богом.
Читали много.
И читал, и изучал людей, которые философией занимаются, вот как-то вот, которые говорят о жизни. И вот такие вот глубинные размышления постоянные. Ну и само творчество, музыка, творчество, оно тоже, Господь вложил в человека вот эти логосы, вот эту вот динамику музыкальную, она пододвигает творческого человека к высшим каким-то размышлениям, не только вот о земном, о чем-то, а вот о чем-то возвышенном. И все это меня, конечно, привело к тому, что я стал ходить в храм, стал интересоваться молитвой, стал интересоваться церковными таинствами.
В Пушкина была такая возможность, да?
Да, в Пушкина. Я ходил в храм святитель Николая, у нас старинная древняя церковь, вот настоятель этого храма вот, принимал меня, я все время там общался с ним, отец Иоанн Герасимович, и вот он помогал по храму, обычно в то время они клумбами занимались, там цветами, там как-то я вот какую-то работу там тоже по храму проводил, участвовал в таинствах церковных, и вот, вот эта связь, которую вот у меня выстроилась с Богом через посещение храма, дало мне возможности как-то на свою жизнь посмотреть более глубже, и мне захотелось уже служить Богу, служить в церкви, и жизнь уже связать с Богообщением, с какими-то глубинными отношениями с Господом. Вот это меня подвигло к тому, что нужно было пойти учиться. Совершенно случайно я приехал в монастырь Оптина Пустынь, я тогда любил паломничать, путешествовать в свободное время, ездил в монастырь Оптина Пустынь часто, и вот с хиархимом Ильи Ноздрин, вот, я тогда еще как-то не знал, что он такой вот человек известный и человек духовный. Вот, ну, с ним так вот встретился, и он благословил меня поступать в Свято-Тихоновский богословский университет. И вот я так обрадовался, так и думал, что вот батюшка благословил меня такое направление, вот, учиться в Москву. Вот, я обрадовался и стал как-то исполнять это благословение свою с ревностью. Поступил на курсы на подготовительные, вот отец Владимир Воробьев нам читал о таинствах церкви, вот, отец Александр Салтыков про иконы, и вот мы ездили в институт МГУ Ломоносова, там мы слушали лекции, и, конечно, после этих курсов у меня уже к первому курсу уже было такое желание как бы познакомиться с институтом, с науками церковными, я уже начал обучаться вот, в Свято-Тихоновском университете. Вот это дало мне большой подъем, большое вдохновение, потому что я видел священников и ревностных пастырей, которые проповедуют и Слово Божие, богословие и живут высокой жизнью.
А как же наша духовная кормилица, Московская духовная семинария Академии?
Николай Владимирович, вы знаете, да, я вот думал, что как-то отец Ильи направит меня в семинарию, потому что я думал о семинарии, я думал о том, как хорошо бы учиться в семинарии, мне это было интересно, но вот отец Ильи так вот меня благословил поступать в институт, вот, гуманитарный, Свято-Тихоновский. Я, конечно, воспринял это как волю Божию, что мне нужно исполнить это благословение, как бы направил все свои силы. Первое время я учился на вечернем отделении, вот, у нас были занятия с 5 вечера до 9, вот, а днем я работал в магазине «Православное слово» на Пятницкой. У меня, получается, утром я к 10 часам приезжал на работу, был там учетчиком, помощником, а потом уже садился вечером на занятия. Мне было очень интересно это. Я знакомился с церковной литературой, с всякими богословскими изданиями святых отцов. Вот, что-то даже было возможно почитать там, когда есть свободное время. Ну и тут, как, конечно, сама эта учеба в институте, она возвышает человека. Летом я ездил в Иоанна Богослова монастырь в Рязань, Пощипово, село Пощипово. Замечательный, прекрасный монастырь. Там очень много святынь Сафона. Отец Авель привез. Вот и до сих пор все там хранится. Вот и такая вот у меня жизненная динамика была.
Как же тесен мир, ведь мы наверняка встречались в православном слове.
Да.
Потому что мы с Светланой Ивановной Горлевской пересекались, ну, чуть ли не каждую неделю, может быть, 2 раза в неделю. Мы к ней приходили, сотрудники Радонежа, и встречались с ее удивительными гостями. А участвовали в мероприятиях, которые Светлана Ивановна многократно устраивала. И общались с гостями, еще раз повторю, вот никогда не забуду незабвенную встречу с архиепископом Михаилом Женевским, кого она привечала. Многие-многие приходили, делились воспоминаниями. Вообще это было такое теплое-теплое время, удивительное. Все это как-то было очень по-семейному. А главное, что это рядом с нашей радиостанцией. Все это проходило здесь. Отец Алексей, но помимо того, что вы получили образование, вы же, наверное, представляли и ответственность, и сложность такого служения, служения священника. Потому что, конечно, и время такое, и общение с людьми, оно ведь тоже предполагает какое-то знание минимальное хотя бы о человеческой натуре. А люди сейчас, ну, разные, скажем так. Вот вас не пугала встреча в будущем с различными сложностями в этом плане?
Да, Николай Владимирович, конечно, я понимал, что человек как образ и подобие Божие наделен от Бога разными качествами, в том числе и свободой. Господь уважает свободу человека, уважает его выбор и, конечно, не связывает, но дает возможность человеку выбирать, стремиться. И через это стремление, через эту динамику свободы человек актуализируется, реализуется и в том числе совершенствуется по отношению и к Господу, и к окружающим людям, и к этому миру тоже. Это очень важный аспект, который Господь дал. И, конечно, я понимал прекрасно, что свободу человека надо уважать, надо как бы помогать человеку эту свободу направить в правильное направление. Тут надо... Конечно, было мне в первую очередь познавать самого себя, то есть изучить, понять вот себя, вот как вот я вижу себя перед Богом, как я к Нему стремлюсь. Вот я часто свою жизнь начинал с того, что я занимался своим личным спасением, и сейчас занимаюсь, конечно, тоже, вот занимался тем, чтобы спасти самого себя, направить себя к Господу, как бы усовершенствоваться, к чему-то приблизиться. Вот. И поэтому я понимал, что если я смогу найти связь с Богом более близко, то уже можно и людям что-то посоветовать. Я не хотел, как бы после Свято-Тихоновского, я не думал, что я вступлю в брак, а я направился сразу же после университета в монастырь Оптиной пустыни. И вот в монастыре Оптиной пустыни я жил 1.5 года при отце Венедикте, там вот был наместник, потому что я как-то видел себя, что мне вот чего-то не хватает, вот именно я хотел вот близкого такого отношения с церковью.
То есть были мысли о монашестве?
О даже, монашестве, да. Я хотел монашескую жизнь, вот мне казалось, что это очень правильное направление для меня в то время. Вот и у меня не было даже сомнений, тени, что я как-то вот вступлю в брак. Потому что мне было хотелось именно посвятить себя полностью на служение Богу. Я хотел быть, моя мечта так, я хотел быть диаконом всегда. Хотелось мне причащаться часто, участвовать в церковных таинствах, конечно, и заниматься молитвой. Я очень всегда любил молитву Иисусову, потому что Иисусова молитва, она дает возможность часто призывать Господа на всяком месте. И это такое подражание и Аврааму, который вот ходил пред Богом, вот. И сейчас мы, люди, которые в Новом Завете участвуют в таинствах, имея благодать крещения, конечно, мы призваны Господом для того, чтобы ходить перед Его лицом и часто призывать имя Его Святое. Вот я жил в монастыре Оптиной пустыни 1.5 года. Но, конечно, пожив в монастыре, это прекрасный монастырь и очень интересная динамика, очень интересная жизнь в Оптиной пустыне. Я познакомился с многими разными монахами, духовниками Оптиной пустыни, вот. Меня это очень вдохновило за эти 1.5 года. Но вот по состоянию здоровья вот, мне пришлось выехать с монастыря, потому что я заболел воспалением легких, и после заболевания воспалением легких я очень долго не мог восстановиться. Мне пришлось просто выехать для того, чтобы заняться своим здоровьем. И я начал как-то вот задумываться о том, что что-то вот нужно мне как-то пересмотреть какие-то свои дальнейшие планы по поводу монашества. Вот. Но я не собирался так быстро сдаваться. Мне хотелось вот все-таки выяснить волю Божию. Я еще какое-то время жил в Троице-Сергиевой Лавре, был там помощником в Лавре, вот тоже трудился, жил. Но вот и все-таки потом решил, что надо мне вступать в брак, потому что это путь более средний такой для меня и более подходящий, так как монашество, конечно, это жизнь по вертикали очень требует. Не только даже, что человек хочет или не хочет, а если на это благословение Божие, как бы дает ли Господь возможность человеку продвигаться в этом направлении, это очень тоже важно, потому что бывает человек по ревности, по какой-то вот такой стремится, а Господь говорит, надо немножко по другому пути пойти.
Это вы в Лавре решили, да?
Да.
А долго вот там прожили?
В Лавре я был полгода. Я
полгода.
Там, да, я был тоже послушание исполнял в Лавре. И вот преподобный Сергий как-то вот, я так почувствовал, что его молитва и его такой покров, он меня как-то вот остановил, дал мне понять, что мне надо идти в другом направлении. Я вот прямо это вот почувствовал, что преподобный Сергий меня как-то вот это дал мне возможность понять вот какие-то вещи, которые вот человек не может сразу определить. Вот. И в Лавре же я через какое-то время буквально познакомился с будущей супругой. Вот я начал уже молиться о том, чтобы как-то вот Господь управил дальнейшую жизнь. Супруга меня Светлана зовут, она сама с Смоленска, проходила обучение там в Регинской школе. И уже завершив обучение 4-летнее в Регинском отделении, вот она проходила там практику 2-летнюю. У преподобного Сергия тоже она пела в Троицком соборе. И мы как-то с ней так познакомились, вот и буквально месяца через 3, через 4 мы с ней повенчались уже. это было видно, что Господь как благословляет такое другое направление, и в этом есть вот такое вот, есть благоволение Божие.
И несомненно, потому что вы сказали, пела в Троицком соборе, я имею в виду, наверное, это был вот этот хор «Простой мирян», да, который присутствует при ежедневном акафисте преподобного Сергия. Там собираются разные прихожане, молящиеся, подпевают, поют акафист. Многие дежурят там по многу. Я почему подумал, что это символично, рассказывал о своем друге, об отце Алексея, протоиерее Алексея Остапове. Был у нас профессор протоиерей, создатель церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Там он встретил тоже свою будущую супругу, вот Людмилу Владимировну. Молился отец Алексей о своем будущем, о том, чтобы Господь показал ему путь. Он тоже выбирал монашеский путь поначалу. Вот там они встретились. Ну и не только он, наверное. Многие судьбы вообще соединены здесь, в главной святыне Троице-Сергиевой Лавры, в Троицком соборе, в Ураке святых мощей преподобного. Отец Алексей и матушка тоже сегодня помогают вам, да, как вы живете сейчас, вот ваша малая церковь, чем вы занимаетесь, как вы распределяете время между семьей и служением.
Сейчас вот матушка, на ней нагрузки такие вот, немалые нагрузки, вот у нас четверо детей, вот, и она занимается детьми, вот сама занимается вот воспитанием тоже, вот водит их в храм на причастие. И помимо всего, в селе Муханово, где вот я настоятель храма Престой Богородицы, вот она еще там регент, она поет. Вот, и мы, получается, на неделю есть возможность у нас как-то вот семьей там заниматься, я помогаю с детьми. А уже в выходные, в дни 20-х праздников, вот воскресные дни, мы ездим вместе из города Пушкина в село Муханово, и там совершаем божественную литургию, причащаем детей, сами причащаемся, там служим. Она поет литургию, и как регент стала тоже реализовывать себя как регент, как вот она получила образование певческое. У нее сложности как-то такие были, скорби, конечно, что она училась в регентском классе, вот, а дети, у нас четверо детей, они, то есть когда дети, нет возможности петь, потому что, конечно, дети забирают все время, силы, а тут сейчас вот у нее появились такие, появилась возможность петь литургию. И, конечно, вот у нас сейчас задача вот служить Господу и детей.
А возраст какой у детей?
У детей возраст, вот получается, у нас первая девочка, у нас Ольга, вот, ей уже 8-й год, она учится у нас в православной школе города Пушкина, при Троицком храме города Пушкина есть православная школа, у нас открылась, вот, и мы ее направили туда, она у нас учится. Второй ребенок у нас Севастьян, он родился 19-го. Апреля на преподобного Севастьяна Карагандийского, мы его так назвали, в честь Севастьяна Карагандийского, вот, вот в апреле будет 6. Третий у нас мальчик, это Серафим, то он родился 15 января у нас преподобного Серафима Саровского, мы его так назвали в честь преподобного Серафима, вот имя, и ему уже вот будет сейчас 4 годика. И Алексей вот 4-й, ему 1.5 года, он родился 22 июня, на Алексея пресвитер Московский Мечов. Такой вот возраст получается, 1.5.
У вас серьезные смены подрастают.
Да, Николай Владимирович, серьезные смены. Я, конечно, хотел бы, чтобы дети мои выбрали священнослужение, выбрали служение в церкви. Мальчики, вот, ну, там, девочку тоже вот как-то я хотел бы, чтобы она была служила в церкви. И, конечно, я хотел бы, чтобы дети наши увидели Господа, так вот близко познакомились с Богом и решили тоже служить ему, общаться с Богом, потому что это счастье, это великое благо, когда человек встречается со своим Творцом, своим Создателем, это очень обогащает человека, это дает ему, конечно, быть счастливым в этой жизни, потому что так Бог устроил этот мир, что само даже ощущение этого мира, вот это цветочки, травка, воздух, вот это, да, вот все, природа, она ощущается более ярко, более правильно, когда человек наполнен богообщением, потому что это же Господь рассыпал по всему миру логосы, Он создал этот мир, и, конечно, когда человек чувствует своего Создателя, он и созданный им мир тоже ощущает по-другому, от этого такое происходит ощущение радости, ощущение удовлетворения, счастья, человек понимает, что он находится в гармонии. Мне хотелось бы, чтобы мои дети, конечно, это увидели, почувствовали, чтобы они вот именно... И через и такие вот такие ощущения, такие правильные какие-то от связи с Господом, можно и скорби преодолевать, они легче проходят, потому что человек понимает, что скорби, они временно, они пройдут, а вот Господь, Он вечен, и созданный им мир интересен, легче как-то проходить искушения, сложности, человек тогда нет такого понятия, как там выгорание, или там уставание, или там, вот, а нужно, чтобы, конечно, дети наши видели, что с Богом быть хорошо.
Не просто хорошо, это великое благо, великое счастье. Жаль, что многие наши современники этого не понимают, но я хочу сказать, насколько дивен Господь и насколько удивителен его промысел. Вот мы часто говорим, что умер человек, изменилась какая-то традиция. На самом деле, вот я сейчас вас слушаю и вспоминаю, опять же, слова упомянутого уже мной отца Сергия Правдолюбова. Незадолго до его кончины мы записали очень обширный цикл его воспоминаний, называется «Родное село». Это о селе Сынтул, рассказывает о месте своего детства отец Сергий, о том, с какими родственниками, с какими близкими он общался. И в одном из рассказов он вспоминает своего отца, протоиерея Анатолия, который за каждой божественной литургией, отец Сергий здесь не мог держать слез, я тоже вспоминаю это с содроганием, молился: «Господи, сделай так, чтобы мои сыновья стали священниками». И отец Сергий потом рассказывал, говорит: «Ну, мы многое попробовать хотели в жизни, но все равно все его сыновья, их двое, стали священниками». И вот высшие награды, высшее благо и высшее достоинство человека, они как бы получили здесь такое завершение, потому что вы сказали о восприятии природы, божественной любви, красоты. Я смотрю сегодня на молодых людей, многих, которые вот этим сленгом, матом, ужасным, так сказать, калечением своей природной сущности, даже, может быть, несознательной, но все равно проходит же время, самое золотое, самое дорогое, что есть у человека. Пусть они играют, как им кажется, сейчас, потом они вот все это умоются, стряхнут себя. Вполне вероятно, что так оно и произойдет, наверное, со многими. Может быть, со многими нет, но со многими все равно вернутся. Все равно эти ужасные сквернословящие девочки потом будут воспитывать своих детей. Они будут радоваться появлению своего первенца. Но вот неужели без этого нельзя пройти вот этот вот искус, что ли, юности, молодости? Это очень-очень жаль. И печально, что мы, люди взрослые, часто не можем ничего противодействовать этому, потому что нам всегда снисходительно скажут, что мы хотим пожить, оторваться, как они говорят, насладиться и так далее. Но вот объяснить человеку, что наслаждение – это жизнь совсем в другом, это не всегда удается. Вот, по милости Божьей, вы сегодня сами сказали, что вот эта вот традиция, она непрерывна, и она, конечно же, по милости Божьей, будет всегда у нас наличествовать. Отец Алексей, это все прекрасно. Мне бы хотелось спросить, а вот как служить действительно село Муханово? Я как-то, по-моему, проезжал, я бывал там однажды. Храм, насколько я помню, требовал ремонта капитального, да? И сейчас, наверное, вот эти вот проблемы, они тоже стоят перед вами.
Да, Николай Владимирович, вы знаете, храм, конечно, я совершенно случайно вот узнал, что в этот храм требуется настоятель, вот, и совершенно случайно узнал, что там требуется священник. И я сразу согласился. Я никогда даже не ездил туда и не смотрел. Я просто услышал, что в этот храм не могут найти священника пока. И я, будучи диаконом, вот я служил диаконом 7,5 лет. Вот как-то вот, когда я хотел быть диаконом, то, как у меня была такая мечта, Господь дал мне возможность не только быть, но и послужить в этом диаконском чине, почувствовать благодать диаконскую, как она действует, как вот она освящает, конечно, во время таинств. Вот, и я, конечно, очень нравится мне это служение, вот удивительное диаконское, ну, такое служение свободы, оно вот чем-то похоже на мое такое, как бы, как вот монах, он свободен от каких-то попечений, от каких-то забот, живет в монастыре, так вот и диакон тоже, он думает только о Боге, только о службе, он приходит в храм, большие праздники, 20-е, Пасха, Рождество, он только думает о Боге. Ему надо служить, ему надо кадить, и у него нет других мыслей. Диакон может спокойно, свободно свой ум, свое сердце направлять для Бога общения. И, конечно, я служил 7,5 лет. И когда я узнал, что я хотел быть священником, я учился еще помимо Свято-Тихоновского, когда меня рукополагали в диакона, а рукополагал митрополит Ювеналий, вот митрополит московский, я приходил совет духовный в то время, вот, и покойный владыка Григорий мне сказал, что тебе надо вот быть священником обязательно, если ты хочешь, вот ты приходи в нашу семинарию в Коломенскую. Я еще учился в Коломенской семинарии. И, конечно, к концу обучения семинарии на заочном секторе я уже хотел быть священником. Я думал, как бы, вот, что мне очень хочется служить Богу, вот, хочется совершать таинство и людям помогать вот, через совершение таинств. Как-то И я думал, как это будет, как Господь управит вот, служение мое дальнейшее. И вот совершенно случайно узнав, что в Муханову требуется настоятель, я сразу согласился. Ну, приехав к игумену Ивану Самойлову, вот, к нашему благочинному, мы поговорили, он меня принял и сказал, что ты только съезди, посмотри, как приход. Ты, говорит, там не был. И я поехал в этот же день, посмотрел приход, и мне он очень понравился в том плане, что там очень красивый ландшафт, очень красивые виды. Он находится, как бы, это село Муханово, как бы в гнезде в таком. И в этом, это гнездо такое углубление, такое огроменное, что как вот как крымские горы, похоже, как в Крым. В Крыму едешь вот как-то. И мне так понравилось там. Ну, храм, конечно, требует, как вы правильно заметили, Николай Владимирович, ремонта, потому что у храма нет забора. Вот есть забор только в начале храма, перед воротами. Вот дальше его нет, это около 40 соток земли. Вот сейчас мы занимаемся оформлением земельного этого участка, чтобы вот можно было вот оформить это в собственной церкви.
А там богослужения до вас совершались?
Совершались богослужения, да, вот, но так как вот как-то видно, были заботы там о другом, как-то вот и сам храм-то тоже, он имеет, вот храм устроен в сторожке, это вот то, что осталось от... В Муханово был крупный трехпредельный храм в честь Успения Престой Богородицы, вот он, ну, в 1937 году был разрушен, вот, был предел Ксенофонта и Марии, пророка Ильи. Нынешний храм — это сторожка, которая уцелела, и в ней сделан был ремонт, вот видно, предыдущий настоятель занимался ремонтом этой сторожки, занимался обустроением там храма. Вот там сейчас есть престол, можно совершать божественную литургию, отапливаться конвекторами. Но все остальные здания, а это именно школа двухэтажная, школа, в которой многие мухановцы учились, и сейчас у нас есть прихожане уже, которые и учились в этой школе. Вот у нас есть прихожанка Алевтина, ей 88 лет. Она училась в этой школе, потом была преподавателем. Вот, и сейчас эта школа, конечно, без крыши, без окон, без дверей, она находится на территории нашего храма, она отдана государством церкви, надо ее восстанавливать, надо заниматься, потому что это исторические вот здания, там им уже больше 100 лет. Также храм, конечно, требует газификации, потому что газ в селе Муханово находится, и газотруба проходит прямо рядом с нашим храмовым участком, но требуется подведение. Конечно, храм требует, вот помимо того, что там может служить литургии, больших вот трудов и работ. Ну, я как-то не испугался, я посмотрел, что здесь можно служить литургии, можно совершать таинство. Мне это было достаточно. Я посмотрел, что отапливается храм конвекторами, есть помещение.
А село большое?
Большое село, Николай Иванович, да. Там село большое, там проживает до 500 человек. В селе Муханово есть школа. Есть сельский клуб, вот мы уже в клубе проводили беседы, я встречался с прихожанами, не только с местными жителями, мы там беседовали на евангельские темы, о человеке, о покаянии, конечно, людям было интересно, задавали вопросы, и многие, кто приходил к нам на эту беседу, но они не были прихожанами, стали прихожанами нашего храма, и впервые исповедовались, причащались, и сейчас они, у нас храм пополняется людьми, у нас приходит до 20 человек всегда, и также школьники приходят.
И... А исторически вот это, на этом месте, это так село и было Муханово, да, или это новое уже название?
Это село название взяло от помещиков, от Мухановых, которые получили это село, оно имеет происхождение, царь Алексей Михайлович подарил это село Муханову дьяку думному, вот, и он уже там обустроил первую церковь деревянную в честь Успения Престой Богородицы. Вот, а уже сами Мухановы, это дворяне, которые были, жили в тех краях, вот, и они стали там уже строить каменный храм, построили в честь Успения Престой Богородицы. На кладбище была устроена церковь в честь Вознесения Господня храм. И также была устроена эта усадьба. И там они были люди, которые имели несколько усадеб. Одна была Муханова, вторая у них была в Орловской области.
Что-то осталось от усадьбы?
Вот от нынешней вот Муханова усадьбы остался вот этот дом двухэтажный, который надо восстанавливать. Вот эта крестильня, пристройка, в которой сейчас мы совершаем божественную литургию. И еще одна какая-то пристройка, которая странным образом пристроена, тоже достаточно крупная, к краю этого нашего храма. Она как-то вот с краю как-то присоединена, вот там тоже надо делать ремонт, заниматься. Это все, что просто уцелело от разрушения. Вот. Но это вот древняя усадьба самих этих Мухановых. Там есть пруд их, который вот местные жители называют царский пруд, потому что, видно, там посещали люди с Москвы известные. Вот Пушкин был известен, с Мухановыми общался. Вот это, то есть это было такое достаточно известное.
Это интересно, это такое, да, как бы не советское место, да?
Нет.
Не испорченное цивилизацией советской.
Да. Ну, а если говорить о советское время, то Сталин, там же у нас еще и был завод во времена вот Великой Отечественной войны, назывался «Красное пламя», стекольный завод. И Сталин часто хвалил этот завод и разные грамоты им присылал, потому что они сборы собирали на фронт огромные и обеспечивали вот стеклом, фарфором, вот видно Москву, Московскую область. Сейчас от этого завода осталась только одна труба огромная, вот, которую не разрушили, а весь завод, он исчез. Он сейчас.
А производства нет крупного, да? Там?
Нет, ничего, нет, ничего крупного, да.
И за счет чего живут люди?
А люди живут за счет, там есть несколько магазинов, которые там продажи идет. Но в основном люди работают в городе Сергиев Посад.
Понятно.
Они в Посад ездят, работают.
Да. Расстояние по времени?
По времени получается где-то 25-30 километров вот от Сергиев Посада ехать, ну, минут 30. Вот, если не спешат, 30 минут. Люди на автобус садятся, ездят, там работают. Много очень дачников, которые люди, которые имеют там дачи, москвичи.
Природа, наверное, хорошая.
Природа. Да? Всем нравится вот этот вид. Вот, может быть, когда будет у кого-то, у наших радиослушателей, возможность приехать в Муханово, мы очень рады, в храм зайдете, посмотрите, и посмотрите эти виды. Очень действительно красиво, потому что напоминает такие крымские какие-то вот такие рельефы. Вот. И Муханово нравилось, потому что храм находится на возвышенности, и с его как бы вот положение видно все это село Муханово, и это леса у нас там окружают это вот это село. В лесах есть разные ягоды, вот местные жители собирают, и вот нам приносят, я до сих пор в храм, вот эти вкусные разные ягоды. Ну, вот очень интересно там. Также есть там карьер, местные жители ловят рыбу, там купаются там. У нас вот такая в будущем такая идея, что восстановить мы хотели бы этот храм, вот как он был вот в историческом виде, этот вот трехпредельный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы с пределом пророка Ильи и Ксенофонта и Марии. Для этого сейчас я как вот был, я как студент вот Свято-Тихонского университета обратился в наш университет, чтобы помогли нам найти в архивах документы, фотографии, какие-то документы. Конечно, я вот думаю, что так как он был каменный, возможно, есть где-то проекты, есть где-то размер этого храма, что вот как вот он выглядел. И вот я сейчас пытаюсь найти, вот написали письма в Санкт-Петербург, там есть музей исторический, думаем, что там могло что-то остаться, вот в Москве музей Щусева. Вот, также во Владимире, Александровские вот музеи написали. Вот сейчас ищем, что вот где будет ответ, где Мухановские фонды, чтобы найти, потому что мы хотим там восстановить. Там требуется храм, потому что наш храм, он маленький, небольшой совершенно, такой вот пристройка там, он, ну, человек 50 вот так туда помещается, это вот так максимум. Вот, но народ приходит, и, конечно, для этого...
Уже тесновато.
Да, тесновато. Там, конечно, нам нужен храм, который бы люди, чтобы приходили, потому что есть община, они чистят снег и приходят, ухаживают за всем. Там очень... Я когда приехал и начал служить первую литургию, я был удивлен, что народ поет и «Три святое» сами. Они раз вот начинаются «Три святое», они прям запели сам, храм весь запел у нас. Вот, и антифоны «Благослови душе моя Господа» поют. И, конечно, храм прям вот молится, я прям почувствовал такую энергию народа, что народ прям устремится вот к Богу. У нас исповедуются, причащаются почти вот постоянно, вот всегда вот много народу, там весь храм, чуть ли там все праздники.
У вас нет планов переехать туда, на постоянное место жительства?
Николай Ильич, я вот планировал бы туда переехать, но дело в том, что сейчас у нас старшая дочь ходит в первый класс, и поэтому ей надо учиться сейчас хотя бы до лета, и мы планируем или в Сергиев Посад, вот, или в саму Мухану, я бы с удовольствием переехал, но вот надо как-то нам, потому что я вот всего настоятель там 2 месяца вот в этом храме, сейчас только осматриваюсь все это, но мне очень там нравится. Я вот с удовольствием приезжаю, вот, и как-то даже уезжать не хочется. Я сегодня был утром там, в Мухану.
Это прекрасно. Я даже вас слушаю, и, вы знаете, вот такое чувство некоего заповедника, что ли.
Да-да-да.
Это очень прекрасно, когда мы вот родную землю как-то пытаемся сейчас восстановить, очистить, осветить. Очень же это важно. Сергиев Посад, в этом плане я беседовал со многими авторами, великая российская святыня, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, как долго мы не можем сбросить вот эти вот советские оковы. Ну, к сожалению, мне сейчас многие возразят, конечно, что я опять, так сказать, вступил на старые грабли и начал эту дискуссию. Но, отец Алексей, ну реально, вот я не знаю, как вы чувствуете, я ощущаю, например, не то, что не свободу, но какой-то вот этот привкус железный, что ли, когда вот эти вот названия примешиваются к древнему городу. Советская площадь, улица Карла Маркса, да сам памятник Ленину рядом с преподобным Сергием. И все вот это как-то оно... Понятно, что это наша история, но ведь наша история — это и очень многие негативные вещи. Город древний, город преподобного Сергия. Зачем все это, казалось бы? И мне кажется, вот, ну, чувство не отпускает. Причем не только это мое мнение, что как только мы внешние как бы скинем вот эти вот цепи, да, это железо, жезлом железным, как поется в стихире, правил нами советский строй, вот возродится и все, и природа, и власть, и взаимоотношения, и коррупция это исчезнет. Но правда, вот если мы почувствуем любовь именно к своей старине, к своему древнему, к своему исконному, угу, к чему-то.
Николай, я с вами абсолютно согласен. Если постепенно, хотя бы менять постепенно название улиц, хотя бы по одной, по две улицы как-то заменять, вот, то это не принесет какого-то особого возмущения, потому что это будет делаться не сразу. Вот. А уже как бы название улиц, название вот это будет меняться, и народ будет привыкать к тому, что все, что было связано с историческим таким печальным прошлым, который был вот у нас в состоянии разрушения храмов, вот это уничтожение святынь, оно будет проходить, потому что нет названия, люди не будут вспоминать, потому что они читают, слышат улицу Карла Маркса там, или вот что-то еще. Они
сразу... У нас подворье, храм Воскресения Христова стоит на первой ударной армии. Да, параллельно проспект Красной армии. Я не против подвига наших людей, понятно. Но то не может быть улицы первой ударной армии. Ну, честное слово.
Да, это вот, конечно, просто пока еще... Видно, руководство, администрация Сергиева Посада переживает, что есть еще люди, которые, там, коммунистов много, может быть, и людей, которые...
Вы знаете, мне кажется, это отговорки, отец Алексей, это какая-то просто...
Я тоже с вами согласен.
Тенденция, это ни о чем.
Я думаю, что они могли бы все это сделать постепенно, потихоньку, и через года 2, 3, 4 все бы уже поменяли бы.
Может быть, название. Они сами этого не чувствуют, они не чувствуют как бы важности этого, но мне кажется, начинать надо именно с этого.
Да, я с вами согласен.
Как назовешь корабль, так он и поплывет.
Конечно, это очень важно, я с вами согласен, Николай Владимирович, вот это бы хорошо бы, вот администрация города Сергиев Посада, вот как-то подумали на эти вопросы и начали потихонечку бы изменять вот улицу Сергиевская, например,
конечно,
вместо ударной армии.
Конечно, конечно.
Как было бы хорошо улица Сергиевская.
Нет, или хотя бы исторически вернуть те названия, которые были.
Да-да-да.
Которые были.
Которые были, конечно. Я с вами согласен. Может быть, это вот надо как-то руководство, оно как-то вот, может быть, это придет к этому.
Надо себе любить свою историю. Хотя бы. Да-да. Любить свои святыни, свою историю.
Да-да-да.
У нас неплохое руководство, я думаю, но вот все говорят очень громко о том, что надо возрождать, делать какой-то там президентский проект у нас даже, но вот в реальности мы видим, что многое не осуществляется, чего хотелось бы начать. Но это я уже к слову. А, дорогой отец Алексей, вот есть еще у нас 20 минут, и мне кажется, наша беседа уже перевалила за половину. Мне бы хотелось вот еще о чем вас спросить. Вы уже общались, конечно, вы принимаете исповедь, вы общаетесь с людьми. Какой все-таки главный вопрос, на ваш взгляд, сегодня беспокоит наших русских людей? Ну, главный, в семье там, я не знаю, на работе, в жизни. Что беспокоит людей?
Ну, конечно, людей беспокоит то, что современные вот эти тенденции, современные вот эти вот технологии, они рассеивают человека. И человек порой как-то вот не может в своей семье как бы собраться, как бы детей вот как-то правильно на них посмотреть, потому что вот эта рассеянная, многогранная вот эта жизнь сейчас, которая нам предлагается, вот этот электронный мир там и все это, он человека раздергивает. И человек, конечно, такое стрессовое состояние, он никак не может вот порой установиться на каких-то очень нужных таких важных жизненных положениях, то есть, как, например, связь с Господом, допустим, семейные ценности, как-то вот детей. Дети тоже раздражаются, детям тяжело, потому что они находятся, они чувствуют вот эту вот современную динамику, энергию. Вот они от этого тоже шебутные такие, вот они устают, и родителям порой бы как повлиять бы на них, они тоже порой не могут это вот детей своих правильно посмотреть, на них воспитать, вот научить их. Вот, и, конечно, вот народу нашему вот это вот надо больше быть собранными, больше смотреть на свое сердце и на Господа. И, конечно, прибегать к церковным таинствам, потому что через таинство исповеди, через таинство причастия Господь будет возрождать и ум, и сердце, и давать свое вот это чувство. Это как апостол Павел говорит, у нас должны быть те же чувства, что во Христе Иисусе. То есть чувство через таинство у нас будет восстанавливать Господь и ум, и сердце, и динамику в нашем внутреннем. Тогда мы вот можем видеть и свою семью, и своих детей. И, конечно же, будем видеть ценности, вот эти традиционные, правильные ценности. Вот людям, мне кажется, современно не хватает, потому что многополярность, многогранность раздробляет, и человек вот находится в таком суетном, потерянном на неком состоянии. А это неправильно. Поэтому, вот, как вы, Николай Владимирович, сказали, вот да, молодежь ругается матом, мы не можем ничего сказать. Но почему не можем ничего сказать? Потому что мы как бы не созерцаем, может быть, так, как нужно свою семью. Вот их положение. Люди, когда ругаются матом, современные, да, вот молодежь, они через это не только там какой-то сленг, они так как бы для них это интересно. Она просто понимает, что темные силы вокруг них актуализируются, они ее призывают.
Не, бочка, я говорю, я делаю замечания и объясняю именно так. Кстати, вот некоторые очень, да, вы знаете, мы не думали об этом. Вот, ну, не знаю, правда, искренне это говорят или нет, но во всяком случае, да, вот так.
Да, Николай Ильич, они говорят искренне, потому что они порой не понимают, они, если не было какого-то вот такого от родителей подачи, то они думают, что это нормально разговаривать. А на самом деле темные силы вокруг них актуализируются, собираются и начинают им приносить скорби, начинают приносить проблемы. Пока они молодые, еще этого не чувствуют, сейчас школа закончится, начнутся проблемы, то в брак не могут вступить, то не могут увидеть себя, самих себя в жизни, то вообще потерянный потом увидит, что что-то 20 лет он теряется, не знает, куда идти на работу, ну, второе, третье. А все это что, ругали с матом, не уважали старших, старших не уважали, они срезают эти категории, потом им надо уважать Бога. Они говорят, а что, как вот Бога уважать? Если они не уважали старших, то пусть ругались матом при них, там, при всех. Они думают, а как, а Бога надо уважать? Ведь Господь говорит, почитай отца и мать. Почему? Потому что если ты слушаешься родителей, если ты не хамишь, если люди не ругаются матом при взрослых, да, они почитают своих родителей, они могут почитать и Бога, потому что у них не уничтожены категории. Вот эти вот заповеди, это же категории. Господь говорит, цени эти категории, держи их, взращивай, и тогда ты сможешь и со мной вступить в отношения. Они их срезают, а потом начинают мучиться, потому что теряется в этой жизни, теряется вектор направления. Вот. И смотришь, 20 лет человек начинает теряться, там, то в армии не может себя поставить правильно, то после армии себя не может найти, то семья не получается. Вот. И потом хорошо бы ему к Богу прийти, бы как бы открыть свое, ему надо Бога уважать, он как бы дать вес, что Господь существует, он, ему надо перестраиваться. А вот, вот это сквернословие, там, вот эти все эти грехи, они, конечно, делают человека таким немножко... Они мертвят, эти грехи.
То есть мертвят, абсолютно точно.
Не дают им, не дают им ожить. И, конечно, то, что вы сказали, это правильно. Вот мне кажется, современному человеку нужно вот именно как-то вот акцентировать себя на тех ценностях, которые Господь как-то вот дает. Вот заповеди Божии, да, простые. Почитай отца и мать, там, там не ругаться матом, да, такие простые. Вот они будут человека целостными сохранять, в целостности.
Отец Алексей, нам сейчас возразят, конечно, наши слушатели, и они правильно сделают, потому что мы с вами нарисовали мир идеальный, мир, который не существует. Как молодой человек может определиться и встать на какие-то стези добродетели сегодня, когда вот это вот невероятное давление действительно со стороны СМИ, там, гаджетов этих. Да просто примеры. Мы с вами до записи еще говорили о примерах, о необходимости вот этого человека, проводника, проводника доброго, разумного, вечного, который, честно говоря, дает какое-то, ну, направление в жизни. Например, человек, не прошедший, скажем, армейской службы, он не может совершенно спокойно говорить о каких-то трудностях или же переживаниях каких-то злоключений в жизни вот тем, кто этого еще не постиг. Я по себе сужу, я вижу молодежь, общаюсь часто с ними и могу говорить как бы с высоты своей колокольни. Я кое-что знаю и кое о чем сужу по своему личному опыту. Может быть, верят они в это или не верят, но я спокойно говорю об этом, потому что я свидетель. Так же и во всем остальном. Нет наставника, нет подателя всего этого, да, и сложно им определиться.
Сложно, да сложно.
Но я вижу сегодня и прекрасную молодежь, тех людей, которые, вопреки всему, строят свою жизнь, стараются как-то жить... Может быть, не по Богу, но, во всяком случае, без греха. То есть, вот они сознательно не делают каких-то вещей, которые убивают, например, организм, да, там, портят жизнь себе и людям. Они соблюдают какие-то нравственные законы. И такие люди, как говорят святые отцы, недалеко от Бога, потому что придет такой момент. Но ведь и среди совсем отчаянных грешников или людей, не знающих Бога, тоже... Может быть, Господь усмотрит себе служителей, правда? Ведь мы тут не должны ставить ни на ком крест.
Нет, 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 конечно, я с вами согласен, Николай Владимирович. Это вы правильно говорите, что Господь ведет людей, Господь помогает каждому человеку, хочет спасения, и те даже, которые люди как к нему не обращаются, но стараются порой себя сохранить от каких-то тяжелых грехов, от каких-то, вот, как вы говорите, там, соблюдают какие-то нравы, нормы, Господь их тоже ведет и приводит, и хочет, чтобы они пришли в познание истины, и, скорее всего, многие будут из этих людей священнослужители, и многие будут в хорошей семье, они будут верующими, они себя найдут, они себя актуализируют. Вы знаете, знаете, даже самое интересное, что вот так вот я общаюсь уже, вы заметили, что правильно, что я стал общаться с людьми, вот, и вот да, порой люди уже, которые в возрасте, им уже за 60, и вдруг они мгновенно обращаются к Богу ни с того ни с сего. Вы знаете, мне это так это интересно, что вот как вот, может, 60 лет человек прожил как-то, вот, а потом он обращается, вот я общался с человеком, с одним вот Царством Небесным, сейчас он, нет, он буквально недавно перешел в вечность, вот мы с ним общались. Я с ним разговаривал, он говорит, вот, и он обратился к Богу, вы знаете, так сердечно, так по-настоящему, и как-то вот осознал какие-то многие ошибки, вот, какие-то вот принес покаяние как-то вот, и знаете, вот он прям, даже вот родственники говорят, когда он уже переходил в вечность, он говорил, что вот я хочу в рай пойти, вот я попаду, говорит, он чувствовал какую-то милость Божию на себе увидел, вот я его исповедовал, причащал несколько раз, вот, и вот удивительно, что люди, которым за 60 лет, они вдруг как-то обращаются, потому что вот, как вы правильно заметили, Николай Владимирович, я с вами согласен, что люди как-то вот сохраняют какие-то вещи внутри себя, какие-то вот, они их не открывают порой миру, людям, они в себе это хранят, а эти вещи как раз те, что Господь им как-то вот созидает внутри них, невидимым для людей, невидимым для мира образом созидает их сердца и умы, как-то сохраняет. А в какой-то момент раз, и это то, что он в них созидал какие-то годы, оно открывается в какой-то момент, когда нужно. И раз человек как бы раскрылся и говорит, я вот хочу быть с Богом. И вот я с вами абсолютно согласен, Николай Владимирович, что вы заметили, что наша молодежь многие, конечно, мы видим эти проблемы, но из них многое будет священно служить. Вот я буквально, вот как и вы говорите, что делаете как-то замечание, становится, вот я тоже живу в городе Пушкино. И мне, конечно, хочется, чтобы там, где вот я живу, на набережной, на улице, вот не было таких вот мата там такого-то, все это. Я как-то порой с молодежью подхожу, общаюсь так, и они тут же останавливаются, знаете, заметьте, они думают, что они как-то будут сопротивляться, там будут как-то вот, они вот говорят, простите, там, да, мы простите.
Самое главное, что
да.
Они видят, что у нас позыв добра, у нас нет личной, так сказать, ненависти, или, как говорят они, какого-то, какой-то мотивации, да, вот, да, чтобы показать себя, а их прижучить.
Да. Они понимают, что, Николай, что мы за них, что мы,
да,
как бы, что
да,
мы
да,
за
да.
них.
Именно так, с добром, конечно. Но надо не забывать, что у нас все-таки славная история, и главное, что эта история церкви новомучеников и исповедников, и у многих из тех молодых людей, которые сегодня живут рядом с нами, и прадеды, и деды, и бабушки, и предки, может быть, вполне вероятно, и страдали за Христа, и испытывали гонения, да, и переживали вот эту смуту. И сейчас они молятся, конечно, и за всех нас, потому что, ну, русский народ отличался и богобоязненностью, и любовью к святости. Мы начали свою беседу с того, что обещали поговорить о приближающемся празднике Рождества Христова. И вот часто, когда поставишь такую задачу, ну, не всегда она выполняется, и я заранее прошу радиослушателей нас с отцом Алексеем простить, потому что время еще как-то сейчас неконтролируемо быстро убегает. Я не знаю, как вы замечаете, но у меня то времени совершенно ни на что не хватает. И очень многие люди жалуются, что вот, дескать, день только начнется, вот он уже заканчивается, и так бегут дни, недели, месяцы, так, как раньше бежали бы, скажем, минуты и часы. Но это правда такой парадокс. И связано со многими вещами, но в частности с тем, о чем мы говорили с отцом Алексеем, о том, что мы не живем на самом деле настоящей человеческой жизнью, мы переживаем как бы жизнь, вот в этом зазеркалье СМИ, соцсетей, того, другого, третьего, а своей жизни у нас нет. Мы интересуемся новостями, которые нам не нужны, мы смотрим вещи, которые нам совершенно не пригодятся, и вот мы не проживаем той жизни, которая положена, собственно говоря, нам. Я когда читаю в старинной русской классике, допустим, вот такие предложения, как «долгие зимние вечера», вот люди пряли там, читали, коротали как-то, и никак не могли они скоротать этот долгий зимний вечер. А о чем они, собственно, пишут? Лесков и Достоевский, и Толстой, да кто угодно, Григорович. Где эти долгие зимние вечера? Ну и так далее. И поэтому, конечно, нужно дозированно относиться и ко времени, наверное. Это ведь Божий дар.
Да. Совершенно верно. Время – это Божий дар, потому что придет время, когда времени уже не будет, как апостол Иоанн Богослов говорит в Апокалипсисе, вот, когда будет уже ощущение вечности, вот уже, но ощущение вечности, вот, рожденный Богом младенец Христос, он дает уже это ощущение вот того, что будет в будущем веке, вот это дает свою святость, дает свою божественную благодать, и эта благодать, она, конечно, дает возможность человеку вот именно проводить долгие, как вы говорите, Николай Иванович, эти вечера вот с Господом. Господь говорит, кто возлюбит меня, будет исполнять мои заповеди, он будет возлюблен отцом моим, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим, и будем с ним вечерять. то есть проводить с ним время. То есть, а когда уже с Богом человек находится, вот именно ощущение времени меняется, ощущение времени другое. И надо, конечно, если человек поставит приоритет Господа, поставит его на первое, план общения с ним, то у него восстановится вот это ощущение времени, как вот вы говорите, у него будет оно другое. Он уже просто, уже даже вот это гаджеты, там, программы, телевизор, это все по необходимости. Он будет понимать, что это второстепенное. Посмотреть, ну, какие-то необходимые, что-то написать, кому-то ответил, все. Это, а главное, Господь. Вот ты на него смотришь, и он тебе, Господь, сам дает тебе, говорит, вот эту вот связь с собой. Конечно, человек будет ощущать другое время, потому что с Богом время, оно меняется именно в лучшую сторону. Я с вами согласен.
И все мы с Богом меняемся в лучшую сторону. Собственно, для этого мы и созданы, и для этого спасены, и для этого мы живем церковной жизнью, и в полноте воспринимаем все, что нас окружает, как вы сказали, отец Алексей, и природу, и людей, и богослужение, и все те дары, которыми Господь нас незаслуженно одарил. Хотел бы, как мирянин, задать вам вопрос. Есть гарантия для диакона служащего, что все-таки он не станет священником? Ну, или до тех пор, пока он сам не согласится. Или же благословение всегда здесь определяющим является, что в любой момент тебя сделают все-таки священником.
Ну, Николай Владимирович, как вам сказать? Вот диакон, конечно, он может остаться диаконом, если у него есть такое желание, потому что священником человек становится по личному желанию, по личному стремлению. И всегда спрашивают свободу человека, свободу его выбора. Если человек хочет быть диаконом, он им остается, он и говорит, что вот я себя вижу диаконом, мне очень нравится. И, конечно, еще вначале уважает этот выбор. И меня смотрит, но если человек проявляет желание, говорит, мне хотелось быть священником, я себя вижу, ощущаю, то еще вначале там или какое-то, какое-то время искуса, смотрит на него, как вот его желание крепко или нет, или же сразу же реагирует и предлагает ему подавать документы и совершать хиротонию, епископ, вот подает божественную благодать священническую, ирейскую, для того, чтобы человек служил церкви, служил Богу и приносил пользу людям. Конечно, очень важно желание. Он может и остаться диаконом, если он чувствует себя диаконом, а может и стать священником. Это зависит от внутренней мотивации. Вот, и современное священноначалие наше, оно очень внимательно смотрит за этим, как человек мотивирован.
Это прекрасно. Дорогие слушатели, вы услышали ответ. И те, кто из вас, может быть, мечтали когда-то послужить церкви, все-таки диакон, он обладает меньше, наверное, немножко ответственности и большими возможностями просто в служении Богу. И принести свой плод в этом служении многие, конечно, могут, те, кто хочет послужить церкви. Почему я вспомнил это в 90-е годы, когда Радонеж начинал свое служение. Именно общество Радонеж организовало большой праздник диаконского искусства. Мы собирали в Московском Кремле даже богослужение в 93-м году. И была огромная программа, концертная программа. Собрались лучшие диаконы и со всей России, из-за рубежа приезжали. Был концерт. Вспомнился почему-то наш выдающийся современник, протодиакон Валерий Щеглов, служащий некогда в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Я не знаю, служит ли он еще там, отец Валерий, выпускник нашей Московской духовной академии. И наша традиционная рождественская программа на Радонеже открывалась именно его возгласом. «Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся». Этот возглас, сопровождаемый пением, я помню, это было пение хора под руководством Людмилы Аршавской из Минска, и отец Валерий в сочетании с этим хором, этот диск существует в интернете, можете послушать, открывали праздничное торжество Рождества Христова, в частности, на радио «Радонеж». Великие предстоят нам события, еще почти месяц до этого праздника. Я надеюсь, отец Алексей, наша такая биографическая, ознакомительная беседа сегодня тоже очень многих утешит, даст пищу для мыслей, для раздумья. И мы еще, может быть, неоднократно, если Бог даст, соберемся здесь, поговорим на разные темы.
Очень будет интересно, Николай Владимирович. Я очень буду рад, если вы пригласите меня, потому что с вами очень познавательно и очень даже актуально, как-то интересно с вами общаться.
Мне просто очень приятно, что вы так общаетесь с нашими радиослушателями, и благодарю вас за это, и благодарю, конечно, отца Иоанна Самойлова, которого я достаю все время, и он всякий раз, как настоящий подвижник и пещерник, отказывается. «Да что я скажу, — говорит отец Иоанн, — я тебе кого-нибудь посоветую. Вот сегодня я чувствую, что это все-таки по его благословению состоялась наша встреча. Благодарю вас.
Спасибо.